Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня Слово Божье из Ветхого Завета, поэтому обратимся к книге Бытия и в главе 1 прочитаем стихи 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Прежде всего обращаю ваше внимание на тот факт, что Бог говорит «сотворим человека». Он говорит во множественном числе, хотя вы и сами раньше это заметили, но я еще раз обращаю ваше внимание на этот факт. Это говорит о том, что Бог творил вместе со своим Сыном. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 1 стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Когда дело дошло до того, что Бог однажды сотворил человека, то прежде всего находим слово «образ» – «по образу». Этим словом «образ» мы сегодня займемся в Слове Божьем. Поэтому первый наш вопрос будет гласить, что вообще такое «образ»? Этим вопросом мы и будем заниматься сегодня в Слове Божьем. Образ является воспроизведением, отображением, копией другого предмета. Мы можем также сказать, что образ является воспроизведением, является отображением и воспроизведением модели по образцу древнего прототипа. Намерение создать вообще образ связано с воспоминанием. Если мы приходим к другим людям в квартиру, то очень редко можем в комнатах этой квартиры найти такие стены, на которых не было бы картин или, как мы говорим, образа. На таких образах мы можем увидеть дедушку с бабушкой, родителей с детьми или еще кого-то из родственников, какую-нибудь личность, которую в этой семье хорошо знают и любят о ней вспоминать. В таком образе может и что-то другое быть изображено. Какой-нибудь хороший пейзаж, к которому эта семья имеет определенные отношения, где они когда-то были в отпуске. Владельцы этих картин или образов вспоминают о событиях, которые связаны с этими картинами, с этими образами. Нарисованный портрет дедушки в зависимости от искусства воспроизведения в отношении точности может нам дать ценную картину, ценный образ. Техника цветной фотографии намного и многосторонне обогнала в настоящее время живопись, потому что более точную репродукцию или воспроизведение мы находим в фотографиях. Это более точно. Но ограниченность этих образов заключается в определенном недостатке. Именно об этом недостатке мы сейчас с вами поразмыслим, чтобы установить ответственность или ограничение внешних контуров. картины, которые нарисованы независимо от того, кем они нарисованы. Мы знаем таких художников из старины. Это прекрасные картины. Но и эти прекрасные картины могут нам сообщить только внешние контуры. Но они не могут нам сообщить о том, что Бог сделал в образе, который Он создал первоначально в Адаме. И если сказано «по образу Божию сотворим его», то Бог вкладывает в этот образ свою сущность. Так Бог вкладывает свою сущность в свой образ в человеке. Его образ, человек, не являлся внешним контуром Бога, но Бог смог в образе Бога выразить внутренние ценности, внутренние качества Бога. Такое ни один человек не может сделать. Он может нюансы человеческой сущности сделать видимыми, но он не может сделать то, что Бог сделал при сотворении человека. Это человек не может сделать. Это может единственно только Бог-творец сделать. В чем мы вообще носим образ Бога, мы познаем в двух направлениях. Первое. Мы с вами это коротко рассмотрим. Потому что Бог в своем высочестве, как наивысший дух, все замечает и воспринимает, все видит, как говорит Слово Божие. Поэтому Он дал нам два глаза. Это указывает на внутреннее. Это является выражением внутреннего в Боге, который все видит, поэтому Он дал нам в материи два глаза. Он сотворил эти глаза в своем образе не для того, чтобы мы грех рассматривали, но чтобы мы видели и смотрели на Его славу. Это являлось причиной, почему Бог выразил в своем творении в человеке свою сущность. А так как Бог все слышит, то Он дал человеку в своем образе два уха. И не для того, чтобы мы слушали слова греха, но слушали слова Его благодати. А поскольку Бог говорит, то Он дал нам уста. Он, наш Бог, сотворил наши уста не для того, чтобы мы говорили грешные слова, но говорили Божьи слова. А так как Бог обоняет, к примеру, в Бытие 8:21, то Он дал нам нос. Читаю в Бытие 8:21. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Но Бог не дал нам нос, чтобы этим носом презрительно морщить и ворочить над другими. И в конечном счете Бог не рассеял, не расположил наши органы чувств по всему туловищу, но соединил их в одном пункте. Этот пункт мы видим в голове. Библия называет это место главой, которая указывает на Христа, потому что через главу мы управляем всеми частями нашего тела. Таким образом, желает глава, наш Христос, чтобы через его мышление и волю он мог управлять членами его тела. А именно для того, чтобы все члены его тела действовали в соответствии с его волей. Второе. Образ Бога мы находим в оснащении духа человека. Этого художник изобразить не может. Как он может нарисовать дух человека? Мы даже не находимся в состоянии, чтобы прикоснуться к этому духу. Поэтому как художник может изобразить этот дух? Это он не может сделать. Бог сотворил нас по своему образу, сотворил нас способными иметь общение с Ним, с Триединым Богом, Отцом, Сыном и Святым Духом. Поэтому и человеку Он дал тело, душу и дух. В Святом Писании мы находим это символично во дворе, святилище и во святая святых. Так сотворил нас Бог по своему образу. Затем в Божьем творении, в человеке, наступило великое вторжение, великий взлом. Этот взлом связан с грехом. Божье творение, изображение Божьего образа, Божьей сущности в человеке, которое до этого момента было безгрешным, с этого момента навсегда было разрушено. Между тем, определенные люди взялись за работу, чтобы из Святого Писания вывести свои философские идеи и учения. Этот бедный прибор, этот Божий образ человека, они пытаются снова сделать функционирующим. Но это еще никому не удалось, потому что Слово Божье стоит против этого. Я вспоминаю о таком учреждении, которое до войны пожирало вокруг себя как рак моральное вооружение. Это было такое дело, которое прошло по всем странам мира сего, а после войны уже едва кто-то об этом помнил, о расцвете этого стиля. Проклятие лежало через грех на нас. Смерть, болезни, удаление от Бога, нужда, недостаток и так далее. Все это стало теперь частью каждого грешника. Регенерация или обновление человека была уже невозможной. И со стороны Бога это стало уже невозможным, хотя в Слове Божьем читаем, что у Бога все возможно. В Евангелии от Матфея, глава 19, стих 26, читаем: «А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно». Падшего в грех человека уже невозможно было обновить, чтобы мы могли понять и охватить понятие о власти, которая находится в грехе. Утрата Божьего образа привела людей к деградации и превращению в карикатуру Божьего образа. Нашим шефом стал уже не Бог, но сатана. Его безнадежное состояние перешло на нас, людей, и стало нашим состоянием. Потеря Божьего образа пришла замена сатаны. Сатана пришел погибшему человеку на помощь. На протяжении тысячелетий сатана учит людей служению образам. Это стало заменой от врага вместо утерянного Божьего образа, сотворенного Богом безгрешного человека. Но это служение образам проявилось как хуление против Бога. На основании служения идолам, через это служение образам, сатана все больше уводил человека от прежнего образа Божьего творения. Целевое назначение Бога, чтобы человек служил Богу, было со временем так сильно богохульнически извращено, что человек преклоняется перед каким-нибудь творением, перед сатаной, чтобы принести ему славу, которую человек в образе Бога больше не мог приносить. Наверняка, что и сатана до своего падения в грех был большим, был грандиозным духом, и Писание это подтверждает. Он вообще был единственным помазанным херувимом, как говорит Библия. Из всех ангелов только о нем сказано, что и он носил определенный образ. Он является единственным, о котором Писание говорит, что он носил этот образ, как читаем у пророка Иезекииля в главе 28, стихи с 12 по 18. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты был образ совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд. И золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей, то есть от его действий, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого. С горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей, то есть в действиях твоих, ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя». В этого царя царей, князя ангелов, Бог вложил божественное совершенство. Что это в действительности означает, мы не можем охватить. В этом я уверен. Но грех сделал его, этого когда-то совершенного помазанного херувима, неисцелимым. Он не имеет никакой надежды в отношении восстановления. В параллельном месте Библии мы читаем о сатане последнее слово у пророка Исаии в главе 14, стих 20. Вначале там говорится о сатане, а затем сказано это последнее слово, которое гласит: «Вовеки не помянется семя злодеев». Вещи, которым Слово Божье нас учит, для нас лишь постольку действенны, поскольку мы эти вещи Святого Писания подставим нашей вере. Человек пошел на этот путь погибели. И тут Бог вмешивается в историю человечества и не оставляет человека наедине с его судьбой. О идолопоклонстве, о котором сказано в Ветхом Завете, что это идолопоклонство является грехом мерзости, сатана говорит сегодня через верующих. Дети Божьи не могут совершать грехи мерзости. После грехопадения идолопоклонство приняло такие формы, такой размах, что в соответствии с книгой Исход, глава 20, стихи 3 и 4, Бог так жестко осуждает идолопоклонство, что эта мерзость идолопоклонства была укреплена в законе. Читаю в книге Исход, глава 20, стихи с 3 по 5. и я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтоб осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Поэтому всякое преклонение и служение образам и сегодня еще Богом запрещено. Конечно, я не имею в виду прекрасные ландшафты Доломитов, я не имею также в виду портрет дедушки, но мы совершенно точно знаем, когда приходящие вещи становятся идолами. Запретом служения людей различным образам Бог добивается того, чтобы люди не падали глубже в грех мерзости и не деформировались дальше. Запрет Бога не делать никаких образов сохранило людей от многих грехов и даже в церкви Иисуса, насколько верующие придерживались указаниям Бога. Человек в своем неверии и дальше усиленно вращается в идолопоклонстве и преклоняется различным образам. Поэтому все человечество и дальше созревает для Божьего суда. Как вставку, обсудим здесь одновременно один вопрос, который часто задают в кругах верующих. Но мы ни в коем случае не хотим уклоняться от Святого Писания. Окажутся ли Адам и Ева в вечности как спасенные или как погибшие? Мы с вами знаем, что сообщение Святого Писания о спасении в Ветхом Завете очень скудно, и никакой тождественности, как мы об этом в Новом Завете имеем. Как мы это можем в Новом Завете прочитать, не говоря о других аргументах, которые еще имеются по этому вопросу? Я скажу вам лишь одно, связанное с этим текстом слово, которое доказывает, что наши прародители спасены. Удивительным образом мы читаем в книге «Бытия» и при этом упускаем из внимания и не задумываемся о том, на что я сейчас обращаю ваше внимание. Книги Бытия, глава 5, стих 3, читаем. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф». Только здесь у Сифа, носителя благословения в отношении линии на Христа, мы читаем о том, что Адам родил сына Сифа по образу своему. Прошу и дальше вашего внимания, ибо я еще не закончил с этой мыслью. Следовательно, Адам должен был находиться в благословении спасения. В противном случае он не мог бы родить Сифа по образу своему. В отношении Каина и Авеля Библия об этом не говорит, потому что Бог заранее знал, что Авель не будет носителем благословения наследников, и что Каин был злым и остался им. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что Адам спасен для жизни вечной, а первым погибшим человеком поколения людей является злой Каин. Это совершенно точно с точки зрения толкования Слова Божьего. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.